Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Сергей Георгиевич Левченко, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член ЦК КПРФ и бывший губернатор Иркутской области. Сергей Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы с вами говорили о состоянии жилищно-коммунальной инфраструктуры, о ее аварийном буквально состоянии во всероссийском масштабе, но ведь это проблема, которая касается буквально каждого дома, каждой семьи, каждого гражданина, она возникает не на пустом месте. И, как говорят многие эксперты, даже не оппозиционно настроенные, во многом это определяется той бюджетной политикой, которую проводит правительство и партия власти. Давайте попытаемся связать вот эти все вещи. Почему из года в год Государственная Дума, в которой большинство занимает «Единая Россия», принимает такой бюджет, который потом выливается буквально в аварии и в сезонные техноприродные бедствия, с которыми мы сталкиваемся?
Дело в том, что действительно, если продолжать ту тему той передачи, еще раз можно об этом сказать, о том, что состояние жилищно-коммунального хозяйства – можно характеризовать как очень серьезным износом, иногда даже полным износом. То есть по многим регионам сегодня средний износ там свыше 60%, а во многих случаях 80-90%. То есть никто не может гарантировать, что вот какой-то трубопровод или значит, какая-то генерация может отработать в ближайший отопительный период или не может отработать. При таком износе, конечно, никаких гарантий дать невозможно. Но дело в том, что когда шла приватизация жилья, приватизация, соответственно, и коммунального хозяйства, которое принадлежит этим домам, в первую очередь многоквартирным, то, конечно, первое, что во многих случаях передали это жилищно-коммунальное хозяйство, которое принадлежит многоквартирным домам, в том состоянии, которое, ну, мягко говоря, было тоже не совсем хорошим. Конечно, это было намного лучше, чем вот досталось состояние от советского времени в 90-е годы. А сегодня, по прошествии уже 30 лет, ситуация стала действительно во многом аварийной. Но передали и, как говорится, успокоились. Возложили всю эту ответственность, все эти полномочия на муниципальные и региональные уровни власти. И федеральная власть сказала, что а что мы будем вмешиваться в какой-то каждый отдельный дом, там, микрорайон и так далее. Это ваши полномочия. В муниципалитетах в первую очередь, во вторую очередь, в регионах, конечно, тоже поступили по инерции, так же, как и с федерального уровня, передав людям жилищно-коммунальное хозяйство и внутрянку, и та, которая снаружи, значит, попросту заставили собрать и создать управляющие компании, которые очень многие, я думаю, что в большинстве даже случаев, просто собирали деньги и куда-то пропадали в неизвестном направлении. Следующая управляющая компания, иногда даже те же самые люди, но под другим названием регистрировали управляющую компанию и продолжали обирать людей. И это продолжалось достаточно долго. Должен сказать, что в советское время очень надежно строили, потому что даже по прошествии вот 35 лет практически, и многие, значит, трубопроводы продолжают функционировать, хотя у них нормативный срок жизни, нормативный срок эксплуатации, там 20-25 лет, настолько хорошо делали в советское время. И на сегодняшний день, когда уже все подходит к моменту износа, и когда уже вот эти случаи аварий в разных регионах Российской Федерации начинают множиться, вдруг поняли, что, возложив это на региональную и муниципальную власть, мы ничего не решаем, потому что они дальше переложили, а с людей дополнительно взять деньги на полный капитальный ремонт всего коммунального хозяйства, это требуется там, по нашим расчетам, более 10 триллионов рублей. успокоились, и потом этот бумеранг вернулся тем, что не справились эти органы власти, первый и второй уровень, значит, они не должны были справиться, потому что надо все-таки следить за этим и дополнительные ресурсы вливать. И не рассчитывать на то, что люди только будут финансировать, значит, этот капитальный ремонт, перекладку или там тем более строительство новых сетей.
Может быть, у них еще и нет реальных рычагов решать все это на месте.
И это то же самое. Хотя в реальности, если, скажем, на региональном уровне приняли бы решение о том, чтобы сделать капитальный ремонт какого-то микрорайона, скажем, или там какого-то отдельного дома, то, конечно, препятствий здесь нет никаких, потому что существуют и резервные фонды, и аварийные, и так далее. Это необходимо, то есть просто воля добрая и желание сделать, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство было лучше. Другое дело, что не все же можно решить весь объем за счет там аварийных или резервных фондов. Здесь нужна достаточно серьезная программа. Вот. Ну и в начале этого года озаботились, и президент на своем послании в этом году сказал, что, значит, несмотря на то, что это полномочия региона и муниципалитета, с федерального уровня будут выделены, ну, на 6 лет, скажем, 4,5 триллиона рублей. Это, конечно, по нашим расчетам меньше половины того, что нужно для того, чтобы сделать нормальный капитальный ремонт и привести в нормальное соответствие. Но и здесь не смогли быстро сориентироваться для того, чтобы уже на следующий хотя бы год, на 25-й, я уж про 24-й не говорю, значит, провести полномасштабные ремонтные работы, потому что для этого требуются проекты, экспертизы, согласования и так далее, и так далее.
Да, 2024 год заканчивается по плану. Мы вроде его пережили почти. Осталось буквально две недели, пока мы записываем этот материал. А вот 2025 год, прогнозы совершенно разные. Я часто слышу такую вещь, в нее вообще сложно поверить, но вот, может быть, вы поправите, что вся эта и энергоинфраструктурная система – это, по сути дела, советский задел. То есть за 30 лет не создано принципиально ничего. И когда все эти трубы, коммуникации, они дойдут до ручки, то чиновники «Единой России» вполне могут обвинить большевиков, советскую власть в том, что они там на 1000 лет не гарантируют, что это работает. Но как же так? Вот сейчас приняли новый бюджет. В нем есть вот эти зерна роста, вы их видите или же нет?
Ну, во-первых, я подтверждаю, что абсолютно большая доля и генерации, и сетей создана в советское время. Ну, как минимум на уровне 80%. Хотя прошло уже почти 35 лет. И если посмотреть, что за 35 лет последних, 35 лет советского времени и нынешние 35 лет, то будет видно, что тут, как говорится, копейки только создали, даже и, значит, ни в какое сравнение не идет с теми 35 годами, которые были в советское время. Вот это во-первых. Во-вторых, здесь, вы знаете, стало очень большое такое несоответствие, что ли. Много случилось плохого после того, как энергетику разделили на там сотни разных энергообъектов и, значит, передали в частные руки. И на сегодняшний день даже вот сегодня, если посмотреть тот объем, который способны вырабатывать генерации электроэнергии в данном случае, то используется сегодня только 50%, 51% от того, что создано было в советское время. А здесь причин огромное количество. Во-первых, значит, так называемые запертые мощности, там, где есть выработка, но нет сетей, по которым можно передать. Во-вторых, значит, закрыты очень многие предприятия, которых, ради которых, собственно, и строились энергообъекты, и генерация, и значит, электросети. Ведь в свое время не так, как сейчас. Сегодня же планирования нет никакого. Вот. И если уж строились какие-то энергообъекты, то было понимание, под что это строится. Потому что вот таким с небольшим заделом, с небольшим лагом идет строительство какого-то энергообъекта, сетей, и, скажем, через год начинается здесь какие-то объекты, которые будут потреблять эту электроэнергию. Так вся Сибирь построена таким образом. Вот сегодня многие из них или не работают, или, значит, работают там в половину мощности, поэтому и резервы очень большие. Но их надо суметь еще использовать, передать. А вот здесь, к сожалению, не хватает очень многого для того, чтобы использовать даже тот потенциал, который сделан в советское время. Ну, а то, что большевиков обвиняют, что там на их век не хватает всего то, что создано в советское время, мы к этому уже привыкли, потому что значит, продолжают ругать, несмотря на то, что 35 лет прошло, о том, что значит, тогда что-то было сделано неправильно, поэтому они вот сегодня страдают. А самое основное, основная причина – то, что они не могут даже управиться с тем, что в советское время было создано.
А вот на примере Москвы, в которой происходит массовая застройка постоянно, возникают целые не просто дома, а кварталы. И неужели власти успевают как бы подготовить энергетическую подушку безопасности, ну и все прочее, все коммуникации или нет? Или это тоже очень опасная штука, которая в любой момент может превратиться в техногенный вызов?
Здесь надо было бы разделить энергообъекты. Скажем, если это касается электроэнергии, то, с одной стороны, я должен успокоить всех в том, что Москва, она не отделена от всей России, она включена в единую энергосистему страны, которая создана была тоже в советское время, и при необходимости сюда и в Москву, и во всю европейскую часть можно подавать дополнительную электроэнергию тогда, когда здесь пик потребления. Но это с одной стороны, с другой стороны, в Сибири уже тоже из-за майнинга и белого, и серого в основном, значит, вот эти вот, этот профицит, эти излишки, что ли, выработки, они уже тоже заканчиваются, и необходимо строить новую генерацию, новые сети. Вот. Но по большому счету такого коллапса, чтобы там вся Москва была отключена, это, конечно, невозможно. Вот. Значит, но учитывая, что Москва – город огромный, вот такие случаи, как вот был там в Чагино, когда подстанция прекратила свое существование, и целый район остался без электроэнергии, они, конечно, не исключены. Не исключены, они, с одной стороны, локальные, но это с точки зрения Москвы, а с точки зрения, значит, любого другого города, то это получится, что целиком целый город отключен. Поэтому износ то же самое, он такой же, может быть, чуть-чуть получше, чем в среднем по стране. И такие, к сожалению, случаи возможны. Что касается новых объектов, то, ну, конечно, к новым микрорайонам строятся новые сети, и тепловые, и электрические, ну и, значит, вся остальная инфраструктура. И вот это само, оно, конечно, новое, и маловероятно, что, ну, только в случае каких-то грубых ошибок, там, плохих материалов, значит, которые могут закладываться, могут быть какие-то катаклизмы. Но ведь все взаимосвязано. Поэтому если случилось где-то на подходе к этому микрорайону, где износ большой, то он будет страдать, этот микрорайон, независимо от того, что в самом микрорайоне сети новые. Это все очень взаимосвязано, там, начиная с единой энергосистемы страны, включая до самого потребителя, до розетки там, значит, в каждом доме.
Застройщики, понятное дело, преследуют цель одну – продать эти дома, как можно дешевле построить, подороже продать, и, в общем, дальше все это дело их не волнует. И я некоторое время работал диспетчером, вот, и я совершенно точно знаю, что как раз новые дома, они подвержены всем этим, значит, поломкам из-за плохих материалов, ненадлежащего качества. То есть вот хрущевка может быть надежнее, да, вот по коммуникационным качествам, чем новодел. Но смотрите, Что бы сделал КПРФ, если бы у нее было большинство в Госдуме? Вот какие реперные точки бюджета необходимо срочно настроить? В чем разница вашего подхода?
С точки зрения энергетики и коммунального хозяйства.
Да, но это все взаимосвязано.
Это взаимосвязано, естественно. Но самое первое, что мы предлагаем и что они начинают делать, когда припекает, вот, это национализация. Национализация, потому что это такая, ее называют естественной монополией, энергетика, но дело в том, что это та отрасль, которую невозможно заменить и на рынок выйти. Ее до сих пор пытаются сделать рыночной в том плане, что, значит, вроде бы как все подают, так сказать, те, кто вырабатывает электроэнергию, те, кто передает, они все передают на единый рынок, там все это дело в котел, там потом формируется единая цена, она в какой-то мере формируется еще в региональных энергосистемах. Но это квазирынок, это подобие рынка. На самом деле у человека нет другой возможности, как пользоваться электроэнергией от той сети, которая у него, так сказать, построена в доме. Вот, или там тепловая, или электрическая. Поэтому я повторяю, что это такие, значит, вещи, которые нельзя назвать рынком. Это раз. Во-вторых, то есть это мы берем за основу. Самое главное, это необходимо национализовать энергетику, и тогда из этих там более чем 200 разных маленьких компаний, значит, сделать нормальную единую энергосистему, значит, которая, где можно помогать друг другу, где можно переключать, где, ну, можно ту необходимую прибыль, которая формируется, не отправлять за рубеж там куда-то, а использовать в реновации, там, модернизации, в капитальном ремонте и так далее. Это вот первое. Второе, что касается коммунального хозяйства, повторяю, наконец-то, уже в этом году, вот по прошествии 35 лет, поняли, что необходимо туда давать деньги. Угу. И то, вот, так сказать, это раскрутка вот этого дела.
Это очень интересный момент. Мы-то, жители, регулярно даем деньги, причем они повышают тарифы, и не только каждый год, а иногда два раза в год. То есть у нас денег они вынимают очень много, а тут решили, что нужно их на дело направлять, это озарение.
Большое. Значит, ну, тут еще есть такой момент. Некоторые энергокомпании, которые получают эти деньги, в том числе и внутри этого тарифа есть так называемая инвестиционная доля, да, инвестиционный тариф, вот, они его просто не используют и кладут в карман. А это миллиарды рублей у некоторых компаний. Вот, поэтому государство, к сожалению, за этим не следило, не контролировало, потому что отдали частные руки, значит, есть потребитель-частник, есть производитель электроэнергии, доставщик там по сетям, и государство село и ноги свесило, как говорится. И вот это вот и привело к тому, что, значит, износ большой, аварии, значит, стали учащаться, и теперь уже ай-яй-яй, и из федерального бюджета нужно выделять деньги. Поэтому это вот такое робкое пока озарение, я бы сказал, потому что с открытыми глазами объективно на эту проблему еще взглянут, боятся. Боятся, потому что она гораздо серьезнее, чем вот на сегодняшний день принято говорить, и все равно начинают говорить о том, что это региональная проблема, мы вам денег дадим, а вы уж тут там разбирайте. Да не разберутся. В большинстве случаев не разберутся. Поэтому для того, чтобы люди не страдали, а страдает буквально каждый человек от этого, вот, от энергетики, от коммунального хозяйства никто не исключен, каждый человек в нашей стране. Поэтому и государство должно как минимум следить и контролировать, пусть даже если ты частник, если у тебя не получается, ты возьмешь эту проблему на себя и должен будешь деньги уже из другого бюджета тратить. Поэтому возвращение в государство, государственное лоно, вот, и приведение в порядок всего того, что износилось за последние 30 с лишним лет.
Тут мы впрямую упираемся в проблему кадров, наверное, управленцев. Те люди, которые привыкли вот как сейчас работать, ну, вряд ли они быстро переучатся. Значит, нужна кадровая ротация, нужна новая энергия человеческая.
Да, и если деньги можно как-то саккумулировать и быстро это все направить, перенаправить в другую сторону, то кадры, конечно, быстро не получаются. Поэтому их надо готовить, и если говорить о коммунальном хозяйстве, энергетике, они готовятся не один год. Вот. И если за эту проблему не взяться сейчас, то значит, мы через 3-5 лет не получим необходимых специалистов. Но вот пока вот мы говорим об озарении, о том, что необходимо менять подходы, менять политику в отношении энергетики и коммунального хозяйства, вот, но пока к выводам и к решениям пока не пришли. И оказывается, это тоже длинная дистанция от того, чтобы признать что-то, до того, чтобы начинать что-то делать.
Вот недавно прошел съезд «Единой России», там были, ну так, вскользь робко заявлены поистине наполеоновские новые планы. Получается, что они как бы, ну, планируя сохранять монополию на власть, наверное, как-то соразмеряют силы. Что вы видите из внутренних процессов, что реально происходит? Вот изменение сознания правящего класса, действительно, новый подход к кадрам, это же должно что-то происходить.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Пока особо не заметил. Пока я вижу, ну, как сказать, определенное удовлетворение, разлитое внутри и в руководстве «Единой России», о том, что все удается, выборы выигрывают достаточно, ну, формально или там, так сказать, по цифрам официально достаточно неплохо, вот, с большим преимуществом. Значит, все хорошо, прекрасная маркиза. Но когда возникают такие вещи, когда вот увеличение аварий, тут становится в ступор. А как же так? У нас же все хорошо, люди нас поддерживают, значит, выборы мы выигрываем. А авария – это вот какая-то из другой оперы, из какой-то параллельной реальности, что ли. И мы не знаем даже, с какой стороны к ней подойти. Вот. Ну и когда идет обсуждение, оно, к сожалению, чаще всего, знаете, таком, в политическом плане. Да? Значит, ну, первое, что, конечно, большевики виноваты, вот это, значит, с этого начать надо. А второе, значит, заменить каких-то людей одних на других. Ты не справлялся как персонали, давайте других. То, что он лучше или хуже, это еще, так сказать, вопрос. Вот. При этом вот тот вопрос, который мы обсуждаем, подготовка кадров, это тоже из параллельной реальности. А зачем готовить? Сегодня бизнес, а эти управляющие компании и частные структуры, которые владеют и, значит, занимаются, управляют жилищно-коммунальным хозяйством, энергетикой, они же все частные. И они все за последние годы и десятилетия привыкли черпать людей из, так сказать, вот, учебных заведений, там, из вообще с рынка труда, так называемого. Но если где-то что-то не хватает, давайте мы мигрантов пригласим, причем независимо от того, есть у них там специальность или профессия, какого уровня. Это вот то, что в строительстве мы часто сталкиваемся, потому что приглашаем просто руки рабочие, да, а какие они, насколько они хорошо все будут делать, значит, особо не задумываются. Поэтому привычка, которая как раз создана советским временем. Энергетика есть, природные ресурсы есть, значит, кадры, так сказать, подготовленные в советское время есть, Нам остается прийти и управлять всем тем, и зарабатывать, отжимать, и, так сказать, получать прибыль и богатеть. Ну, а сейчас это все практически закончилось. И не то, что там привычки, а понимания нет, а что же нужно делать в этой ситуации.
Вы правильно заметили в начале беседы, что у нас не рынок, полурынок или даже антирынок, потому что даже добросовестный частник, он заинтересован, чтобы у него все работало, если он планирует продолжать предпринимательскую деятельность. А тут мы действительно имеем дело с какими-то временщиками или, как в 90-е годы, вот, псевдовладельцами, которые просто отжимают все, выжимают и действительно переводят деньги. Много лет мы слышали даже от чиновников, сколько денег вывозится за пределы России на Запад. Но сегодня с Западом у них, значит, проблемы определенные. Наверное, уже столько нельзя вывозить денег. Или же они нашли новые какие-то пути?
Да, конечно, нашли. Ну, не здесь же хранить, значит, свои, так сказать, активы.
Отечественную экономику не приходит мысль вкладывать.
Нет, ну, формально, официально инвестиции растут, вот, и в этом году растут, и в прошлом году они росли. Правда, если это перевести, как говорится, на реальные цифры и на реальные инвестиции, с учетом того, что там в два с лишним раза выросли материалы, стоимость материалов на строительство, а инвестиции – это прежде всего, значит, стройка, которая занимает очень много и металл, там, и многое другое, и оборудование. Вот. Если ты получал из-за рубежа, вот, и пытаешься тоже получить это оборудование, там, какую-то технологию из-за рубежа, она стала для тебя дороже и по другим причинам, ты должен искать какой-то кривой путь, не напрямую, а там через третьи страны это все делать. Это тоже удорожает, там риск включается и так далее. Поэтому, если говорить и пересчитать это все на реальные инвестиции, то там получается достаточно немного. По крайней мере, по сравнению с тем, что нужно, это такая малость, что особо и учитывать не надо. Ну и, конечно, они ищут варианты, куда же все-таки теперь складывать деньги, с учетом того, что на Западе это все ненадежно, и могут тебя отлучить от твоих денег, активов там, и так далее. Да и здесь могут быть, а здесь свои рейдеры, потому что сейчас, как я вижу, во многом и такая есть вторая волна рейдерских захватов, там, значит, идет уже те, кто захватили в свое время, подуспокоили, сейчас пришли новые.
Новый передел.
Новый передел, да, это видно, чувствуется по многим отраслям, к сожалению. Поэтому и тут ненадежно все для того, чтобы там так, иметь какие-то активы. Конечно, сейчас богатым особо завидовать нечего, и они тем теперь носятся со своими деньгами, не знать, где сохранить.
Часто можно слышать упрек конкретно в адрес Центробанка и главы Центробанка Набиуллиной, что она во всем виновата, как в свое время Ельцин сказал, во всем виноват Чубайс. Настолько ли действительно влиятелен этот институт финансовый, или же на самом деле это дымовая завеса и козлы отпущения?
Дело в том, что если говорить о вот основной причине, по которой сегодня ругают Центробанк, это вот ставка, ключевая ставка, значит, 21% на сегодняшний день, то здесь вот такая же неразбериха, как и, скажем, в той же самой энергетике, да или в любой другой отрасли, когда одно не совпадает с другим. У Центробанка есть задача задавить инфляцию. Хотя это не сильно тоже получается, потому что за последние два года, по сути дела, все равно инфляция в два раза выросла. В два раза. Вот. То есть не сильно получается. Если исходить из той паники, что могло быть еще намного хуже, то Центробанк, решая задачу подавления инфляции, только ею и занимается. У Центробанка, как у самостоятельной структуры, не подчиняющейся правительству, у них своя задача. А правительство в данной ситуации значит, не имея возможности давать указания Центробанку, отвечая за развитие промышленности, значит, вынуждена мириться вот с теми цифрами, которые устанавливает Центробанк, у которого, повторяю, своя задача. Вот. Конечно, это должно быть скоординировано все. Значит, на уровне там, государственного плана, на уровне какой-то там надправительственной структуры, формальной, официальной, прозрачной, там, а не так, как сегодня, непонятно, кто вообще Эльвире Сахибзадовне дает такие указания, что именно 21. Мы подозреваем, кто, но, тем не менее, значит, это все, как говорится, тайна, покрытая мраком. Вот, и она такой... внешняя часть айсберга, на которую сваливаются вот эти вот все дела, хотя она старается отстаивать, значит, вынуждена отстаивать вот то решение, которое Центробанк принимает. И я не исключаю, что еще ставка еще будет повышаться. Вот. Но вы понимаете, тут есть такой, такой фактор, что ли. Вот это действительно факт, несмотря на, что, на то, что большая ставка у нас уже достаточно долго, тем не менее кредиты предприятия, юридические лица продолжали брать, и у нас каждый квартал, каждый месяц первой половины года все равно рос объем кредитов. Сейчас он пошел вниз. И здесь есть такое явление. Если какое-то юридическое лицо, какая-то промышленная, какая-то промышленная единица начала или заключила контракт, ему что-то нужно сделать, какой-то контракт, и видит, что ставка банковская поднялась, он взвешивает. Мне один вариант взять и не выполнить контракт, либо его выполнить, взяв кредиты под вот этот большой процент, значит, но, так сказать, какой-то убыток или там привести это дело к нулю, чтобы прибыли не получить, соответственно, не получить возможности для дальнейшего развития этого предприятия. Чаще всего потери для юридического лица больше в том, чтобы они этот договор не выполнили, этот контракт. И они идут на то, чтобы завершить вот эти контракты, завершить свои планы. Вот. Но будет ли он брать дальше кредит? Это вопрос. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. А зачем ему заранее при этой ставке говорить, что я возьму кредиты, выполню какой-то контракт и буду с убытком? Я лучше убытки генерировать не буду.
И он уходит с рынка?
Он уходит с рынка. Это для него не настолько опасно.
Получается, что ситуация выгодна именно банковской сфере. Она в любом случае получает повышенные доходы. Центробанк, по сути дела, работает на банковскую, на финансистов, а реальный сектор экономики терпит буквальные кадровые убытки, то есть люди уходят, и там обрываются цепи преемственности, да?
Совершенно верно. Ну, сейчас есть где подхватить, потому что сегодня оборонка работает в три смены, вот, и достаточно неплохие там заработные платы, и поэтому... Вот с точки зрения обрабатывающей промышленности, машиностроения, вот, есть чем заняться, вот, но мы же понимаем, что война не будет вечной. Вот, и в любом случае и оборонка должна модернизироваться, а не вот на сегодняшнем уровне работать. Вот, я имею в виду, новые технологии должны быть. Но и если люди, когда оборонка в три смены работать не будет, должны будут куда-то возвращаться, а возвращаться некуда, вот это будет очень серьезной проблемой.
Какой концепции придерживается правительство в экономике сейчас? Можно ли назвать это либеральным курсом или монетаристским, или как-то еще? Есть ли вообще понимание, куда идет правительство?
На мой взгляд, основные принципы либеральные вот в курсе правительства, они сохранились, потому что мы продолжаем планировать от рубля. То есть объявляется какой-то национальный проект или там решение какой-то конкретной задачи, какой-то, какие-то проблемы. Финансовый блок говорит о том, что мы выделяем, ну, там, к примеру, 100 миллиардов на этот государственный, на эту государственную программу для решения этой задачи. И под эти деньги уже отраслевые министерства, там, вертикально интегрированные структуры, чиновники начинают так сказать, вырабатывать свою программу для того, чтобы освоить эти там 100 миллиардов. А сколько на самом деле нужно было? Там 150, а может быть, там триллион нужно. Как раз финансовый блок мало волнует. Они говорят о том, что вот мы вам распределили всем сестрам по серьгам, вы от этого пляшите. Поэтому основной принцип, к сожалению, вот от рубля, что ли, значит, либеральный, он сохранился. И вот та тема, когда все-таки нужно исходить из задач, из целей, их сформулировать максимально точно, их обсчитать, а потом уже финансовый блок должен, как говорится, его обслужить. Вот эта вот тема, она не нашла себе, не пробила дорогу.
С одной стороны, либеральный, но и консервативный курс, поскольку он сохраняет те же тенденции. Следующий год, он, наверное, во многом пройдет под флагом уже де-факто избирательной кампании. 26-й год – это парламентские выборы. Наверняка в политической сфере будет очень жалко, жарко. Ну, кого-то жалко, безусловно. Будет конкретизация принципов, соревнования программ. Наверняка у КПРФ уже есть какие-то задумки. Есть, готовите ли вы некое уникальное предложение для избирателей? Ведь недовольных много. Все недовольны понятными бытовыми неурядицами, и все больше людей научились складывать 2 плюс 2 и понимать, откуда что происходит. И вот единственный реальный способ повлиять на государство, на изменение политики, это поменять пропорции тех же законодателей в парламентах, то есть избрать другие политические силы. Насколько вы думаете, общество будет готово сделать правильный выбор в 2026 году?
Вы знаете, как всегда, качественные изменения, они происходят внезапно. Идет накопление, значит, каких-то суждений, каких-то мыслей, каких-то позиций, и потом, значит, это выливается в какое-то решение, ну, скажем, во время выборов. Поэтому сегодня пока, если говорить в том факте, который вы упомянули, что недовольных много, да, это много. Когда это все перейдет в то, что не будет, не будут голосовать за людей, которые, так сказать, довели до такого состояния, я думаю, что будет ли это в 2025 году или в 2026, пока трудно сказать. Но дело в том, что нынешний режим, значит, подготовился к этому будущему недовольству или там выплескиванию этого недовольства. Он на выборах устроил систему, которая их, ну, как они считают, гарантирует при любом раскладе. Ну, начиная с того, что сегодня людей убедили в том, что выборы – это вообще, говоря, без вас можно обходиться, да, приходят там 10-15%, да, и никто при этом из правящего класса, правящей партии в обморок не падает, говорит, за нас проголосовали, от пришедших там большинство, и мы радуемся, очень отработанная система подкупа, административного ресурса, очень отработанная схема, когда тебя там, особенно там подчиненных бюджетников там или еще прямо оттачкуют, пришел ты или не пришел, когда пришел на выборы и так далее. Значит, для этого и трехдневка там придумана, ну и вершина, вишенка на торте, естественно, ДЭК, вот, который вообще отвращает людей от выборов. Никто не может проконтролировать, не знать, сколько пришло, кто пришел, как учли твой голос, даже если ты проголосовал. То есть они считают, что они к возможным недовольствам или голосованиям против них во время выборов уже подготовились. Подготовились, но, вы знаете, может быть, не умные генералы всегда готовятся к прошедшей войне, а наступает-то новое. Новое, и думаю, что вот эти все вещи, которые придуманы для старой схемы, они не будут годиться впереди.
Самоуспокоение опасно.
Да.
Даже если бы представить, что вот завтра политическая ситуация меняется, и, допустим, там специалисты от Компартии с новыми идеями приступают к реанимации экономики, ведь это должно пройти, наверное, лет 5-10, чтобы выйти на новый уровень. И чем дольше этот момент откладывается, тем хуже будет в результате.
Ну, наверное, справедливо, если говорить о 5-10 годах. Вот. Другое дело, что в каждой работе есть приоритеты. Вот мы сегодня говорили об энергетике, о коммунальном хозяйстве. Конечно, в первую очередь необходимо будет думать о том, чтобы привести в нормальное состояние все то, от чего же зависит жизнь и здоровье людей. И тут никаких 5 или тем более 10 лет ждать нельзя, и невозможно. Вот, то есть надо сделать так, чтобы люди были обеспечены в нашей огромной холодной стране. Надо, чтобы, значит, все работало то, к чему люди привыкли, особенно за период советского времени. И так в каждой отрасли. Значит, необходимо, так сказать, противоположную тенденцию вот этой оптимизации медицины, которая была, как сегодня, особенно в территориях больших, да, когда человек заболел, его нужно там везти, так сказать, достаточно далеко для того, чтобы как-то помочь ему там с точки зрения медицины. Значит, то есть и здесь надо смотреть приоритеты для того, чтобы у каждого человека был гарантированный доступ к медицине. Значит, ну, если говорить о, так сказать, доходах людей, что ли, и их способности, ну, так сказать, покупать все, что необходимо для каждого человека. Конечно, это позор для такой богатой страны, когда 12 миллионов человек за чертой бедности, когда государство признает о том, что вы не можете выжить при ваших доходах, понимаете? То есть и здесь надо посмотреть, чтобы люди, которые по каким-то причинам, тем более если уважительным причинам, они не могут получать таких доходов, чтобы они, так сказать, могли гарантированно все-таки необходимые товары и услуги получать. То есть в каждом направлении есть приоритеты, и для каких-то необходимо установить краткосрочные планы, там год, два, где-то 5, где-то, может быть, 10 лет, потому что есть, скажем, высокотехнологичные виды промышленности, значит, где требуются прорывы научные, где требуются исследования, где требуются новые технологии, разработка и новые материалы и так далее. Здесь может быть и 10 лет.
Придется всем засучить рукава. Но для начала каждый сознательный избиратель должен сделать свой выбор, заставить себя прийти на участки живьем, не доверяя и не надеясь, что кто-то за него сделает правильный выбор. Это ведь революция сознания, по сути.
Вот это совершенно верно. Вот этим как раз и нам надо будет заниматься все предстоящие год или два, для того, чтобы люди поняли, в чем выход из сложившейся ситуации. Их немного, по большому счету. И то, что сегодня все больше и больше наступает или проявляется наша правота во всех направлениях, то, что мы как раз говорим и повторяем последние десятилетия, я думаю, что это будет уже в короткое время ясно очень многим людям, которые будут иметь возможность сами же своими руками штурвал повернуть влево, а значит, по правильному курсу.
Сергей Георгиевич, спасибо за интересную программу. Наш эфир – это своего рода хождение в народ, просвещение. И хотелось бы, чтобы каждый наш зритель и слушатель понял, все зависит от него. От него лично, от его друзей, коллег, круга общения, а вместе мы можем не только критиковать и предлагать, но и делать, и создавать наше достойное, свободное и счастливое будущее. Сергей Левченко, депутат фракции КПРФ, экс-губернатор Иркутской области, член ЦК КПРФ, был в студии «Радио Аврора» в программе «Красная линия». Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, смотрите и слушайте «Аврору» на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». И отдельно обращаю внимание на телеграм-канал «Аврора». Подписывайтесь и читайте, пишите туда, чтобы быть с нами на одной волне. Мир вам!